Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все». Сегодня она посвящена писателю Виктору Некрасову. И о нем мы разговариваем сегодня с Натальей Ивановой, литературным критиком и первым заместителем главного редактора толстого литературного журнала «Знамя». Вот мы говорили о военной прозе, и я не могу... Вот совсем недавно был очередной праздник, 9 мая. В этом году его отметили чрезвычайно торжественно, если так можно выразиться, возродив парад с участием тяжелой техники. Опять над Красной площадью летали самолеты, а по Красной площади ездили межконтинентальные баллистические ракеты. В последний раз это было уже на излете времени Горбачева, осенью 90-го года. Как вы вообще ко всему этому относитесь сейчас, Наталья Борисовна? Как вы это воспринимаете? Зачем это вдруг понадобилось?
Я к этому отношусь. Вот я представляю себе Виктора Платоновича, как бы он, вот его глазами, как бы я все это увидела. Я думаю, что иронически. Вот я думаю, что он бы ко всему этому отнесся иронически. Значит, если военные маршируют по Красной площади, очень хорошо, пусть они устраивают балет. Вот я не против военного балета совершенно. Но вы знаете, как в Норвегии отмечают День независимости?
Как?
Парад детей. Это день, когда, вот, условно говоря, на их Красную площадь и на Красную площадь каждого города, который там в Норвегии существует, или городка, выходят дети в розовых бантах, в новых платьях, чудесно совершенно там причесаны или не чудесно. Это парад детей. Если мы думаем о своей демографии, если мы вообще думаем о своем народе несчастном, которого на вот этой войне полегло, по разным цифрам, но все-таки вроде бы страшные
до
цифры.
До 30 миллионов.
До 30 миллионов людей, 27, кажется.
Называют 25, 27, ужас, да. 28.
Страшное, страшное дело. И нет, в общем,
сколько
фактически...
еще на войне с народом полегло?
Да, и сколько еще на войне с народом полегло? Так, говорит, что это все... Это все, понимаете, у меня такое ощущение, что на самом деле мы в 20 веке, я имею в виду мы, русские, столько теряли, что генофонд нации... растрачен чудовищно вот во всем этом. Поэтому Виктор Платонович Некрасов, и я к нему тут присоединяюсь, отнесся бы к этому отчужденно. Потому что, ну что для фронтовика, собственно говоря, ракета межконтинентальная, которая вот 11 тысяч километров она может пролететь. Вот нам пустотелую эту ракету сюда везут, портят нам еще Тверскую улицу, потом ее надо будет ремонтировать. И это вот, эту имитацию нам показывают. То есть я, еще раз говорю, я не против балета. Хотите балет, пожалуйста. Но на самом деле мне кажется, что это все ряженые. Ряженые в костюмах от Юдашкина, ряженые ракеты, из которых вытащено, ряженые самолеты, которые должны почему-то перекувыркиваться над моей головой, там, над Москвой, военные бомбардировщики. Собственно говоря, а зачем они? Мощь,
знаете,
страны.
Вот меня покоробило, когда президент, уходящий, теперь уже бывший президент России, Владимир Владимирович Путин, выступая вот на той самой церемонии инаугурации в Кремле 7 мая, когда приносил присягу новый президент Дмитрий Медведев, вот меня, честно говоря, лично покоробило, когда он заговорил о параде, о победе, о 9 мая, и сказал, что вот советский народ одержал великую победу, отстояв там свой путь, свою государственность. Вот,
да,
вы знаете,
да,
вот
да,
посмотреть
да.
на победу с точки зрения того, что мы отстояли право на тот режим, который существовал, вот мне кажется, что Виктор Платонович и другие фронтовики сражались на фронте отнюдь не за то, чтобы сталинский режим уцелел.
Нет. Кстати, между прочим, вот в окопах Сталинграда там один раз упоминается или два раза упоминается Сталин, но просто вот как бы между прочим не Сталин, а как, ну, как такой плакат, да, как такая принадлежность того времени. Но на самом деле, конечно, я тут вспоминаю другую вещь замечательного нашего писателя Василия Гроссмана, с которым, кстати, Виктор Платонович был дружен, у которого замечательный очерк есть о Гроссмане.
«Жизнь и судьба». А у Некрасова совершенно замечательная история про то, как его Поликарпов вызвал в ЦК.
Да.
Руководитель сектора литературы, по-моему, он был тогда
да.
в отделе.
Да, начальник над всеми писателями.
Начальник над всеми, на соответствующем отделе, я уж да. не помню, это был отдел агитации и пропаганды или отдел культуры ЦК. Он был начальником над всеми писателями. Он тогда попросил Некрасова Виктора Платоновича, чтобы тот поговорил, в свою очередь, с Василием Семеновичем Гроссманом.
Угу. И чтобы он ему все объяснил.
И объяснил ему, что не нужно эту вторую часть романа «За правое дело», то есть «Жизнь и судьбу», да, печатать и даже пытаться.
Даже пытаться. Да. И тут Виктор Платонович сказал, я этого сделать не могу.
Тот начал на него повышать голос.
А тот стукнул.
А тот стукнул кулаком, сказал, не смей со мной так разговаривать.
Я вот немцев не боялся. Неужели вы думаете, что я... Да, неужели думаете, что я вас испугаюсь? Это правда. И вот именно вот это ощущение, когда читаешь «В окопах Сталинграда», когда читаешь «Жизнь и судьба» с размышлениями о зеркалке этих двух режимов, сталинского и гитлеровского, то очень, на самом деле, очень многое начинает проясняться в головах, и прояснялось, я думаю, что и в головах фронтовиков тоже очень многое прояснялось, когда они узнавали свой режим в этом зеркальном отражении. Я-то считаю на самом деле, что у нас большой грех перед зрителями, вообще перед народом совершили те, которые создали 17 мгновений весны и эстетизировали, как говорится, тот режим и одновременно облагородили наш при помощи благородного актера, при помощи благородного как бы его поведения. Да? На самом деле, во время войны и после войны особенно...
Не знаю, готов ли с вами согласиться, фильм-то хороший.
Вот вы знаете, вот
фильм-то
когда
хороший,
фильм-то хороший...
Фильм-то завораживающий.
Да? Ну и Трифонов был очень хороший писатель в советское время. Замечательный. И Платонов. И Виктор Платонович был прекрасный писатель, завораживающий. Я же не про... Я просто говорю, что... Но ни Некрасов, ни Трифонов, ни Гроссман никогда бы не могли эстетизировать... А вот это самое наше советское прошлое. На самом деле, фильм Лиозновой эстетизирует не только германский фашизм, и я считаю, что это очень плохо. Но это я считаю, это моя точка зрения. Фильм хороший, но эстетизация – это очень вредна.
Эстетизация
она изнутри, понимаете? Ведь
не
это...
везде, но в некоторых образах,
есть,
скажем так.
Есть там, есть немножечко. Ведь с удовольствием играет Табаков. Конечно, с удовольствием играет Броневой. С удовольствием, понимаете? Поэтому, ну что говорить, актер – это обаяние. Понимаете, а это обаяние может потом воздействовать. Но сейчас вернемся к Виктору Платоновичу. Вот что у него было замечательно, он был сам очень обаятельный человек. И это необыкновенно чувствуется.
И красивый.
Самой, и красивый, и замечательный. И он, конечно, хотел быть актером не случайно. У него была совершенно роскошная актерская внешность.
Да, абсолютно. Орлиный профиль,
да, да,
длинные
да,
кудри.
Да, ну роскошный.
Известна вот его
очень
фотография.
Очень хорош.
Уже
очень, да, очень хороший собой.
Некрасова, который
да.
снимался уже в Париже, да?
Да. И, конечно же, я просто вспомнила, между прочим, в экранизации «В окопах Сталинграда», которая называется «Солдаты», роль Фарбера играет Иннокентий Смоктуновский. Это была одна из первых ролей Смоктуновского в кино, по-моему, фильм 1958 года. Слушайте, а вы знаете, что Сергей Эйзенштейн построил целую лекцию на романе «В окопах Сталинграда», потому что он взял кусочек и разобрал его так, вот он показал, как сделана эта проза, она сделана так, что можно снимать кино прямо сейчас.
Да, он очень кинематографичный.
Очень кинематографичный. Поэтому вот я просто возвращаюсь к тому, что проза, это не люблю этого современного слова «качественная», «высококачественная», «высокохудожественная», но она хорошая, проза настоящая. Вот я говорю, почему на нее Платонов сразу среагировал. Свой человек понимает, что такое слово, правильно поставленное против какого-то, после какого-то слова. Вот. А
но,
потом...
чтобы закрыть вот эту тему об отношении к войне, я
да.
Просто хотел бы потом о другом немножко поговорить. Мне кажется, что все-таки покойного Некрасова бы покоробило, вот когда какая-то шантропа мелкая, там, выросшая, как плесень, там, на политических нуждах, злободневных нуждах нашего правящего класса, начинает говорить о победе Медведева на выборах в одном ряду там, с победой 45-го года.
Ой, вы знаете, это совершенно точно. И вот это вот сближение меня шокирует. Но меня шокирует не меньше сближение этой победы с действиями ветеранов, скажем так, в Афганистане или в Чечне, как они называют. Меня тоже это шокирует. Это шокировало,
вот
кстати,
вы знаете, мой коллега, журналист Александр Гольц, по этому поводу недавно написал в заметку небольшую в ежедневном журнале, он совершенно справедливо говорит, что вот даже в советское время очень бережно относились наши вожди к памяти о войне. Вот они...
Ну, как бы вот не очень трогали.
Не очень ее трогали. Ну да, вот Брежнев себя наградил орденом Победы, там,
ну, и все-таки он участвовал, в боевых действиях, скажем так. Понимаете, какое дело? Просто дело в том, что, мне кажется, сейчас произошла такая приватизация этого понятия, вообще, как бы, победы, потому что, а что еще-то, да? Вот когда мы
Церковь
говорим...
Церковь православная ищет дополнительную легитимность. Вот как-то наши нынешние правители
ищут дополнительную легитимность, в прошлом,
объявляют себя наследниками Победы.
Ну и потом советская история.
Стоят со свечками по всем 20-м праздникам.
И в советское время надо найти чего-то хорошего, да? И прежде всего, что победа, победу приписывают, как бы получается, что за счет победы вытаскивают советское прошлое. На самом деле это была победа вопреки, а не победа благодаря. На самом деле не надо приватизировать, во-первых, начальство, не надо приватизировать победу. А во-вторых, не надо делать из Дня Победы делать парад. Это просто нехорошо. Потому что это колоссальная трагедия для нашего народа. Это нужно не... Вот когда должно быть точное, абсолютно, я не знаю, уникальное, равновесное понимание, что это день и трагедии, и победы. Только тогда это будет по-настоящему. А если это будет такое вот залихватское, веселое, такой вот вечером еще концерт, чтобы девушки, поводя бедрами, и, значит, не
Нет,
очень...
Радоваться могли те, кто выжил в той войне, кто своими руками добыл эту победу, кто пропахал, да, по-пластунски.
Но меня, например, оскорбляет этот язык, да, меня оскорбляют не столько даже слова, сколько язык тела всех, которые по этому поводу там поют песни времен войны. Аутентичности нет. Воспоминания о войне.
Ну, фальшь чудовищная, да, особенно вот. Когда безголосые певички.
Да, нет, это ужасно. И поют песни, которые принадлежат. Понимаете, я вот, например, как ребенок родителей, которые фронтовики познакомились на фронте и поженились на фронте, и потом, значит, вот только благодаря этому я и произошла на свет. Я должна сказать, что мы все, мои родители покойные. Ведь нам хочется вот такой встречи с родителями, да, с их песнями. С их, может быть, даже и временем, с какими-то заблуждениями того времени. И хочется все это услышать аутентично. А вы видели лица фронтовиков, которые слушают эти песни в исполнении там, этих дамочек, девушек, прыгающих юношей, там, буйного,
ну, коробит,
там, и так
коробит.
Далее? Ну, у них были просто опрокинутые лица. Конечно, это их коробит, конечно. Этого делать нельзя. С подтанцовками, да с припевками. Вот. И я думаю, что в конце концов вполне возможен и концерты, и исполнение, все что угодно.
Да и
вполне
ремейк аутентичны. Может быть талантливым.
И ремейк, конечно.
Ну, талантливым, да?
Конечно, конечно.
Так вот, другая тема, которую я хотел сегодня с вами обсудить, говоря о Викторе Некрасове, вот писатели диссидентства, да, вот писатели инакомыслия, ведь далеко не все выдающиеся русские, советские писатели вот дошли до жизни такой. Ведь было много людей, которые... тем не менее, как-то уходили в что-то, когда-то называлось там экологическую нишу, да, писали в стол, шли на какие-то компромиссы.
Что-то писали в стол, что-то не в стол, так получалось. Кто-то писал, скажем, детскую прозу для детей, а взрослую, условно говоря, для себя в стол, такое тоже бывало. Виктор Платонович, между прочим, в одном из своих эссе разделяет писателей на несколько типов. Знаете ли вы, что он был заместителем Корнейчука и возглавлял в Украинском союзе советских писателей всю русскую секцию? Ему это предложили. И он в 1947 году, кажется, ему это предложили, или чуть позже, и он на это согласился. И какое-то время это все и возглавлял. И потом он описал несколько категорий писателей. Вот. А одна категория – это верные служаки режима. Вот они будут лизать сапог, вот они будут писать так, как только так, как надо, они будут воспевать только то, что надо. Это первая категория. Вторая категория – это конформисты. Это люди, которые пишут как надо, но, с другой стороны, думают не совсем так, как надо. И дома, может быть, и говорят о том, что не совсем так, как надо. И, может быть, пишут что-то эзоповым языком. Третья категория – это писатели, которые диссиденты. Виктор Платонович там пишет, я себя отношу ко второй категории. То есть он сам себя относил к писателям советским, да? Но он вот из этого всего, из положения советского писателя, да еще начальника над другими писателями, а Корнейчук жил, между прочим, в роскошном совершенно особняке, и Виктор Платонович совершенно потрясающе описывает обед. Жена у него была Ванда Василевская. Оба они были лауреаты сталинских премий. И вот он описывает прием в этом доме и как его там учат. тому, как надо ему себя дальше вести, уже как совершенно как своего, не стесняясь. И знаете, благодаря чему Виктор Платонович вышел из всего этого без потерь?
Благодаря чему?
Я думаю, что благодаря своему нехорошему поведению. Вот его жизненный, его чисто поведенческий рисунок его жизни был абсолютно противопоказан хорошему советскому писателю, или тем более начальнику над советскими писателями. Загулы, широкая душа, запои, скажем прямо, откровенность, не стеснялся в выражениях, не стеснялся в поведении. Его рисунок поведенческий был рисунком свободного человека. А положение его было положением функционера и лауреата Сталинской премии. И вот в этом зазоре что-то происходило. И отношение к нему менялось, и он сам, конечно, уходил от себя
так
советского.
И я думаю, что многие его современники, другие литераторы, вот это вот диссидентство некрасовское за чистую монету не держали.
Я думаю, что да, потому что были же настоящие писатели-диссиденты. Вспомним, их было не так много, как, в общем, должно было быть в таком огромном народе, но они были, и они были замечательные, и они держали, но они держали, вот как говорится,
кого вы имеете
свое. Ну, они очень разных направлений, но первым можно назвать, вот, но, между прочим, тоже чуть ли не соблазняли Ленинской премии, но не дали Александру Исаевичу Солженицыну. Ведь его же хотели...
Нет, Солженицын, да, Солженицын. А кто помимо Солженицына? Ведь,
ну, помимо
Гроссмана трудно отнести к такого рода писателям. Да, он все-таки же был советский писатель. Другое дело, что вот он написал эту великую книгу «Жизнь и судьба», и потом еще маленькую повесть «Все течет».
Да.
И на этом, в общем, диссидентство Гроссмана заканчивается.
Но оно было, знаете, как он хлебнул? Да, да. Ну, был Феликс Светов, так, который тоже был советским критиком. Начинал как критик в журнале «Новый мир». Журнал «Новый мир» многих привел в диссидентство. Был Георгий Владимов, который тоже начинал как критик, только как театральный критик. Из него, между прочим, мог бы выйти очень хороший, очень неплохой советский театральный критик.
Да,
тоже ушел туда.
Опубликовался, кстати, в том же самом «Новом мире» была замечательная книга, которую, может быть, люди постарше помнят. Вся Москва зачитывала в «Три минуты молчания».
Да, да. А вот уже его рассказ «Верный Руслан», который он принес Твардовскому, да, вот это уже ничего с этим не получилось. И с этого, понимаете, вот очень, вот говорят, вот диссидентами не рождаются. Вот Синявский. Может быть, Синявский вот тот человек, который, понимаете, вот я как-то вот что-то говорила о Синявском, выступала, и меня упрекнули, что он, ну, это же было двоемыслие, все-таки у него было двоемыслие.
Нет, он Синявский уже сразу, с самого начала
он
сам, писал.
Да, он с самого начала писал и передавал. Да,
и, что, и Даниэль.
И тоже. Передавал, и Даниэль тоже. Художественное определение. Я-то считаю, что он правильно поступал. Правильно. Я думаю, что толчком для него была история с доктором Живаго. Пастернак никак не хотел быть диссидентским писателем. На самом деле он и не был никаким диссидентом. Но судьба романа «Доктор Живаго» – это судьба диссидентского романа, получается. Поэтому в нашей стране диссидентство очень часто было вынужденным. И оно было не то, что вот приобретенным прямо сразу от рождения, а оно... развивалось в человеке.
Да, да.
Развивалось,
друг, да, вот
конечно.
Галич, да?
Да, уж казалось бы.
Он тоже был...
А я его помню очень... Понимаете, уже песни были, но, тем не менее, я-то с ним познакомилась в Доме творчества кинематографистов в Болшеве. Роскошный барин, замечательный барин и красавица с женой. Богат, красив, талантлив,
сценаристы
умён.
Очень хорошо зарабатывают.
Да, сценарист. Все прекрасно, да? И тем не менее, откуда-то взялись эти песни?
Ну, тоже с жизнью, в некотором смысле, так же, как Некрасов. Вот модель жизни, поведенческая модель.
Но замечательно, я вот сейчас хочу вспомнить двух потрясающих писателей. Конечно, Варлам Шаламов, несмотря на то, что... Вы знаете, это был первый человек, который ко мне пришел в редакцию журнала «Знамя», когда я пришла туда работать.
Да что
я совершенно
знаете?
Обалдела. Да,
это
я работала в отделе поэзии, это был 72-й год. Я потом поняла, что он несколько раз напечатал в «Знамени» свои стихи. Ну, не колымские рассказы, как вы понимаете. А вот Варлам Шаламов, на самом деле, можно ли его назвать писателем-диссидентом? Нет. Но то, что его книги ушли, и то, что вот самим своим существованием и своей прозой, и стихами он, тем не менее, влиял и продолжает, как я считаю, влиять на сознание, надеюсь, что продолжает влиять на сознание народа. Юрий Домбровский. Которого, вот мы называем уже тех, кто сидел очень долго, и которые, ну, как Юрий Давыдов, «Царствие небесное», был замечательный прозаик, который тоже был на грани диссидентства. Понимаете, вот эта вот грань, она была достаточно долгой. Поэтому Виктор Платонович, если никто не воспринимал серьезно, как писатели-диссиденты, то это их личное дело. На самом деле, я считаю, что его выступление в 1966 году на Бабьем Яру было тем выступлением, которое определило его последующую судьбу.
Ну, точно так же, как Галич, почти тогда же, в 1968 году, выступил на фестивале самодеятельной песни в Новосибирске, спел стихи,
ну, да.
Спел свои стихи. Он на смех Пастернака.
Угу. Ну и Чехословакия 68-го года очень многое решала. Многое решала для кого-то и 56-й год. Венгрия многое решала. Были какие-то моменты, которые решали то и другое. Это вообще очень сложный вопрос. Чем бороться и как бороться? И что должен делать писатель? Писатель должен прежде всего писать. И на самом деле, что было, что бы стоило Солженицыну, или вот сразу с открытым забралом вышел, сказал, ненавижу советскую власть. Ненавижу я большевиков, не написав ни архипелага ГУЛАГ, ни своих вещей никаких. Они бы тогда не боролись, ему надо было что-то предъявить. Поэтому вообще на самом деле для писателя в нашей стране очень важна стратегия поведения и то, когда и что он напишет, прежде чем это предъявить. Потому что для писателя поступок – это, конечно, его книги. А если он их не напишет, если он сразу пойдет на баррикаду? Поэтому это очень сложный вопрос. Тогда ничего и не будет. Из поколения 23-го года, которое воевало, осталось 3%. Вы это знаете, эту цифру?
Да, конечно.
Остальных всех выбили. Значит, ну, когда мы думаем о военной литературе, так называемой, лейтенантской прозе или окопной прозе, это кто у нас? Астафьев 23-го года рождения, Бакланов 23-го года рождения, по-моему, Василий Быков 23-го года рождения. Вот их осталось очень мало, но они успели сделать много. И Некрасов, как старший, он еще и по рождению старше их,
ну да, 11-го года рождения. Года рождения.
Да? И по тому, как он успел сразу сесть и все это написать. Хотя очень многие, вы знаете, фронтовики приходили и в 46-м году писали. Вот многие получили инвалидность, еще что-то, устроились какие-то там газеты или кто-то работать, и смогли что-то написать, что стало залогом их дальнейшей биографии. Ну, например, я знаю, что в 46-м году Рыбаков дома стал сидеть и писать «Кортик». У него было там 3 месяца отпуска. Он до этого ничего, в общем, не писал. Он написал «Кортик».
Ну, а некоторые, например, как Кондратьев, наоборот, очень поздно пришли в литературу.
Да, кстати, хорошо, что вы вспомнили. Дело в том, что я печатала Кондратьева, и очень хорошо его помню. И он очень высоко ценил Виктора Платоновича. Он был счастлив, когда он поехал в Париж и познакомился с Некрасовым. Он рассказывал мне об этом, и это он успел сделать. И я не помню, есть ли у Некрасова высказывание про Кондратьева, но Кондратьев говорил о нем с абсолютным восхищением, и как о писателе, и как человеке. И, конечно, я очень хорошо помню, как Кондратьев нес из матери в мать, нес кинематограф его времени, ведь экранизировали Сашку, там вот повесть Кондратьева, о том, как неаутентично, говоря вот этим мудреным языком, это все у нас в кинематографе делается. И он вспоминал как раз вот «Солдат», экранизацию «В окопах Сталинграда», несмотря на то, что это фильм 58-го года, как вполне аутентичную экранизацию.
Ну что ж, мы говорили сегодня о Викторе Платоновиче Некрасове, о писателе, который начал как писатель-фронтовик, как один из основоположников, если угодно, вот этого жанра военной прозы, прозы лейтенантов, и который закончил как писатель-диссидент и умер в 87-м в Париже, один из тех, кто вынужден был покинуть Советский Союз в длинном ряду имен, где есть и Солженицын, и Аксенов,
и Войнович.
И Войнович, и многие другие. Но время, к сожалению, подошло к концу. Со мной сегодня в студии была Наталья Борисовна Иванова, литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». Я благодарю вас, Наталья Борисовна. А со всеми с вами прощаюсь, дорогие друзья, до встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».